Исход. Урок 7, глава 7. На прошлом уроке в 5 и 6 главах книги «Исход» мы читали о подготовке к тому, чтобы заставить фараона отказаться от порабощения израильтян и позволить им уйти. Моисей и Аарон были в Египте. Они предъявили фараону самое мягкое требование – отпустить еврейский народ в пустыню на 3 дня, чтобы поклониться Иегове. Но также мы прочитали, что Бог предопределил, что сердце фараона будет жестким, что Иегова сам еще больше ожесточит сердце фараона, а затем фараон еще больше ожесточит свое собственное сердце, а затем Господь ожесточит сердце царя Египта еще больше, пока казни, которые постигнут Египет, не станут настолько разрушительными, что фараон не только отпустит Израиль, но и потребует, чтобы они ушли. Фараон отреагировал на требования Моисея, приказав прекратить выдачу евреям соломы, стандартного ингредиента для глиняных кирпичей. А ведь евреи должны были производить миллионы кирпичей для городов и крепостей, которые они строили для Египта. Им сказали добывать солому самостоятельно, но план по количеству кирпичей не уменьшали.
Такое требование было совершенно невозможно удовлетворить, и фараон, чья иррациональная и параноидальная ненависть к евреям стояла за этим бессмысленным требованием, приказывает избить надсмотрщиков израильтян за то, что евреи не производили столько кирпичей, сколько это было раньше. Бригадиры, в свою очередь, лично обратились к фараону, спрашивая, как именно, по его мнению, они могут выполнить то, на чем он настаивает. Его ответ таков: «Это не моя проблема». Итак, бригадиры идут к Моисею и Аарону, обвиняют их в том, что произошло, заставляя Моисея усомниться в том, что а. он достаточно адекватен для того, чтобы делать то, что Господь велел ему делать, и б. он правильно делает то, что Иегова поручил ему делать.
Глава 7 книги «Исход» начинается с ответа Господа Моисею. Прочитайте полностью 7 главу книги «Исход». Одна из величайших проблем, с которыми мы, верующие, сталкиваемся, это попытка понять, кто такой Иешуа, как он вписывается в понятие о божестве и как получается, что он человек, и все же он Бог. Более того, в то время как Господь на каждом шагу провозглашает, что он есть Эхад, единый, полностью единый, есть еще эти его многочисленные сущности, 3 главных, из которых называются Иегова, 2 по имени Иешуа и 3, которую мы называем Святым Духом. Если вы поймете, как все это работает, и тогда вам нужно будет написать книгу, потому что вы будете первыми. Тем не менее, ничто так не помогает понять эту удивительную тайну, как понимание отношений Моисея и Аарона друг с другом и с Богом. Во всем Писании и во всей истории есть только 2 посредника – Моисей, а позже Иисус Христос. И отношения между Иисусом и Господом строятся по образцу отношений между Моисеем и Господом. Разница, конечно, в том, что Моисей не был Богом, а Иешуа им является. Это позволит нам немного глубже понять смысл записанного в стихах 1 и 2 главы 7 книги «Исход». В оригинале на иврите слова стихов 1 и 2 звучат так. «Иегова сказал Моисею, смотри, я ставлю тебя на роль Элохима для фараона, а твоего брата Аарона твоим Нави». То есть отец дает Моисею, посреднику, статус божественного существа Бога, а Аарону – его земного представителя. Нави – это еврейское слово, которое мы переводим как пророк.
Разве не ту же самую модель мы видим со Христом? Отец посылает Иешуа в качестве божественного существа, а Иоанна Крестителя – как пророка, который подготовит путь Иешуа. Бог – посредник, пророк. Такова была ситуация в случае с Моисеем, и точно такая же и с нашим Спасителем.
Это было совершенно понятно фараону. В конце концов, считалось, что фараон является божественным существом, И теперь и Моисей будет божественным переговорщиком для Иеговы. Конечно, на самом деле фараон был богом не больше, чем Моисей. Разница в том, что фараон заблуждался, в то время как Моисей действительно был наделен силой Божьей. Можно ли сказать, что они не соответствовали друг другу? Итак, по мере продвижения вперед, обращайте пристальное внимание на то, как ведет себя Моисей, и что он делает, и чего Господь ожидает от него, потому что это тень служения Иешуа.
Глава 7 начинается с серии бедствий, которые Бог использует, чтобы поразить Египет, и в конечном итоге приведет к тому, что фараон Египта позволит израильтянам уйти. Важно понимать, как дорого обошлось фараону и Египту разрешение массовой миграции евреев из Египта. Фараон действительно был неадекватен в отношении этого события. Помните, что до этого момента единственным требованием к фараону было разрешение евреям отправиться на 3 дня в пустыню, чтобы поклониться Богу. Подразумевалось, что они вернутся. Но фараон не верил этому. Он решил, что если он даст свое разрешение, они просто продолжат путь и не вернутся. На самом деле, в последующих стихах мы увидим, как фараон пару раз уступит, а затем потребует, чтобы Израиль оставил свои стада, чтобы гарантировать их возвращение. В то время население Египта составляло около 10-12 миллионов.
Из них 2,5-3 миллиона были израильтянами. Если Израиль уйдет, это будет означать, что Египет потеряет 25% своего населения и почти всю рабочую силу. Представьте, если бы США, население которых сейчас составляет 300 миллионов человек, в течение нескольких дней внезапно потеряли 75 миллионов человек, и что эти люди были строителями, заводскими рабочими, сборщиками автомобилей, полевыми рабочими, производителями продуктов питания, производителями стали, электриками, сантехниками, операторами тяжелого оборудования, грузчиками, водителями грузовиков. Последствия были бы разрушительными. Вся экономика рухнет. Распределение продуктов питания, ремонт строительной техники, коммунальные услуги, все самые основные услуги, которые считаются обычными, некому будет оказывать. И в отличие от 24-часового отключения электроэнергии, это событие продлится годы, возможно, десятилетия. США в одночасье стали бы державой второго сорта и обанкротившейся нацией, которая вряд ли когда-либо снова достигнет своего былого величия. Вот с чем столкнулся бы фараон, если бы он освободил евреев навсегда. Стоит ли удивляться, что он отказался? Тем не менее, мы увидим, что конечным результатом было то, что Бог сокрушил Египет за отказ от его требований, а затем он был опустошен еще больше, потеряв Израиль. Это был двойной удар. С какими бы трудностями мы ни сталкивались, если при этом мы послушно подчиняемся воле Божьей, независимо от того, насколько трудным это может показаться в то время, последствия будут меньшими, чем в том случае, когда после нашего отказа Бог начнет исполнять свою волю. Теперь, прежде чем мы перейдем ко всем бедствиям, я хотел бы подготовить почву. Во-первых, еврейское слово, обычно переводимое как «казнь», это «нега». «Нега» – это общее слово, обозначающее поражение, как при каком-то ударе, почему-то или кому-то в качестве наказания за преступление. Итак, это удар, и этот удар может принимать разные формы. Это может быть болезнь, это может быть эпидемия, это может быть землетрясение, это может быть смерть близкого человека или потеря богатства и процветания. Это, конечно, тоже может быть чумой. Итак, называть все 10 казней Египта эпидемией в нашем более современном смысле немного неверно, хотя пара из этих ударов, безусловно, были чумными. Далее, собственно говоря, было всего 9 ударов или казней, а 10-м фактически был суд. Первые девять должны были убедить фараона избежать суда, который, по словам Иеговы, произойдет, если великий фараон не освободит Израиль. Бог собственной рукой убьет первенца Египта. Таким образом, этих ударов, нанесенных Египту, на самом деле было не 10, а 3 набора по 3, и мощность их увеличивалась. Первый набор из 3 включал всю землю Египта и всех ее жителей. Египтян, евреев, приезжих – все были затронуты. Но они были мягкими по своей природе, вызывая не более чем дискомфорт. Следующие 2 набора из 3, то есть следующие 6 ударов, были нанесены только египтянам. Бог таким образом разделил и отделил свой народ от египтян в земле египетской. Он провел различия между Израилем и всеми остальными. Моисей и Аарон лично проинформировали фараона в его дворце о том, что Израиль был отделен для Бога. Народ Египта понял это, только испытав, что Бог сделал различия между Израилем и всеми остальными. Можно только представить, как быстро распространилась весть даже за пределами Египта о том, что эти ужасные удары постигли египетский народ, включая самого фараона, бога-человека, но евреев это не затронуло.
Стало очевидно, что эти казни имеют сверхъестественное происхождение, что это были чудеса, производимые силой Божьей. Однако на самом деле то, что происходило во время каждой из них, время от времени происходило и в природе, хотя и не в такой степени, как сейчас. Согласно Священному Писанию, совершенно нормально, что Бог использует обычные события и обстоятельства, а также различные элементы природы необычным образом для достижения своих целей. Эти 9 бедствий отличались от подобных явлений, которые возникали естественным образом время от времени, тем, что они случились по велению Моисея, они случились вне сезона, для которого были характерны, они были гораздо более мощными, чем когда-либо раньше, и они происходили одно за другим. Это не оставляло сомнений ни у евреев, ни у египтян в том, что Бог Израиля контролировал все известные им природные процессы.
Из Священного Писания мы знаем, что первая кара длилась 7 дней. Мы также знаем, что суд над Египтом, обычно называемый 10-й казнью, когда Бог убил всех первенцев Египта и который знаменует первую Пасху, произошел в ночь на 14-е Нисана в конце зимы, ранней весной. 7-я казнь поразила сельское хозяйство Египта. Библия сообщает нам о состоянии развития некоторых полевых культур, что дает нам хорошее представление о том, в какое время года это произошло, примерно в конце января или начале февраля. Различные исследователи Библии использовали эти и другие данные, чтобы предположить, что от первой казни до страшного суда, убийства первенцев, прошло примерно 10 месяцев, то есть событие началось в мае-июне и закончилось в марте-апреле следующего года. Некоторые считают, что промежуток времени был немного меньше, возможно, 8 месяцев. В любом случае, мы видим, что эта серия ударов по Египту разыгрывалась в течение длительного периода времени, и что у фараона и его советников было достаточно времени, чтобы обдумать происходящее, и каким должен был быть их ответ – покаяние и согласие. В промежутках между каждой эпидемией правительство и народ, вероятно, обретали ложную надежду, что последствия утихли и жизнь вернулась в нормальное русло. Однако с каждым днем, прошедшим после бедствия, фараон все больше ожесточался и все меньше беспокоился о том, что может произойти еще одно. Он только что вернулся к своей обычной повседневной деятельности, занимаясь своей текущей повесткой дня и государственными делами. Что может быть лучшей картиной нашей человеческой природы? Через несколько дней после 11 сентября большая часть американцев наполнила свои кладовые дополнительной едой и водой, пластиком и клейкой лентой и держала свои газовые баллоны заполненными, а их ожидания на предмет любых признаков чего-то ненормального, обострились. Наши церкви переполнялись, а волонтерство стремительно росло. Но сейчас и спустя несколько лет церкви снова пусты, как и раньше, а хранилища крови иссякают. Какое-то время верующие этой страны вслух задавались вопросом, чем мы могли рассердить Господа и почему Его рука защиты была снята с нас, и теперь мы снова слышим, как пасторы говорят, «Бог не наказывает свой народ, это было просто зло, делающее то, что делает зло. Нас больше беспокоит неудобство, которое доставляет нам дополнительная безопасность в наших аэропортах и офисных зданиях, чем то, что могло бы произойти, если бы ее там не было». Люди не сильно изменились за 3500 лет, не так ли? Назовем последнюю особенность этих 9 ударов по Египту и пойдем дальше. Третий удар каждой группы из 3 всегда приходил фараону без предупреждения. То есть должно было произойти 2 бедствия, но каждый раз Моисей сначала предупреждал фараона и объяснял природу этих наказаний. Затем происходил 3-й, более ужасный, но фараон не был предупрежден. Итак, бедствия 1-е и 2-е, затем 4-е и 5-е, затем 7-е и 8-е произошли с предварительным уведомлением фараона Египта. Бедствия 3-е, 6-е и 9-е происходили без предварительного уведомления фараона. Фараону и его окружению казалось, что Аарон и Моисей были ответственны за эту серию бедствий, точно так же, как магам воздавали должное за их собственное колдовство. Тем не менее, было трудно возложить 3-ю, 6-ю и 9-ю казни на Моисея и Аарона, поскольку они не приходили к фараону, чтобы рассказать ему о том, что должно произойти. Бог использовал 3-ю из каждой серии из 3 казней, чтобы показать фараону и его приспешникам, что автором этих казней был Иегова, а не его посредник и пророк Моисей, и что Яхве, Бог Израиля, был верховным над всем сущим повсюду, включая Египет.
Это помогает нам понять самый первый стих главы 7, где Бог посылает Аарона и Моисея обратно к фараону с другим требованием. И Яхве говорит Моисею: «Я поставил тебя Богом фараону». Действительно, это первая казнь, о которой Моисей сообщил через Аарона, показался фараону делом рук Моисея. По мнению фараона, Моисей действительно был как Бог, потому что по его приказу происходили сверхъестественные вещи. И между прочим, фараон прекрасно знал, что он не мог делать такие вещи. В стихе 3 Бог говорит Моисею, что он ожесточит и без того мятежное и непокорное сердце фараона, чтобы показать Египту мои знамения и чудеса, чтобы Египет узнал, что я есть Яхве. Мы видим, что дело здесь не только в том, чтобы убедить фараона. Бог хотел, чтобы Египет, миллионы простых людей, остро осознали его силу и славу. Конечно, Израилю требовалось разрешение фараона, чтобы уйти, но Бог хотел, чтобы весь народ Египта узнал, кто он такой. Почему? Несомненно, чтобы они отказались от своих ложных богов и поклонялись Иегове. Фараон никогда не собирался поклоняться Иегове. Ему предстояло потерпеть поражение в своем противостоянии Богу, а затем неохотно подчиниться. Сердце фараона давным-давно миновало точку невозврата. Это подводит нас к вопросу, который менее сложен, когда мы применяем его к фараону, но гораздо сложнее, когда мы применяем его к нашей собственной жизни, и он заключается в следующем. Что мы получаем от первой веры в то, что Бог и Иегова существует и могущественен, и второе, выполняя Божье наставление? Фараон, несомненно, поверил еще до последней казни, что Иегова – настоящий Бог и очень могущественный. Он даже в конце концов подчинился, отпустив Израиль, зная, что это будет означать конец Египта как державы. Означает ли это, что фараон теперь был праведен перед всемогущим Богом? мы могли бы довольно легко ответить «нет». А что насчет нас, вы и я? Если мы верим, что Бог существует и выполняем большинство инструкций, которые Он дал нам, праведны ли мы перед Богом? В зависимости от того, какой христианской конфессии вы придерживаетесь, ответ может быть разным. Здесь, в истории исхода из Египта, мы имеем пугающий и совершенно ясный ответ на мой вопрос. Простое выполнение любого действия, которое Бог заповедал вам, как законники или из страха наказания, не приносит праведности. Вера в то, что Бог существует и реален, также не приносит праведности. Одно из худших слов, когда-либо выбранных для объяснения праведных отношений с Богом, это слово «вера» или «верить». Как часто я слышал, как евангелист призывал неверующих к вере в Бога, чтобы они могли спастись. Что ж, фараон верил, не так ли? Нет. Праведность не приобретается следованием Божьим заповедям или несомненной верой в то, что Он есть. Праведность приобретается доверием.
Богу, а затем и Иегова, в свою очередь, объявляет человека праведным. Фараон верил, но он не доверял Богу. Что такое доверие? Богословы веками спорили о точном определении этого понятия. Однако в чем все согласны, так это в том, что основой доверия является вера и приверженность тому, что Бог есть тот, кто говорит, что Он есть, способен делать то, что Он говорит, и что наши ответы на Его повеления исходят из такого рода любви, которая даже не может существовать внутри нас, если Он сам не вложит ее туда. Принципы, которые мы находим в Ветхом Завете, удивительны, не так ли? А в книге «Бытие» в 15 главе говорится, что Авраама считали праведным только потому, что он доверял Богу, поэтому Бог назвал это доверие праведностью. И теперь мы видим здесь в книге «Исход», что признание того, что Бог существует, и законническое или боязливое следование Его заповедям не приносит праведности. Принципы, о которых мы обычно всегда думали, появились только во времена Нового Завета. Итак, эти два пожилых человека, 80-летний Моисей и 83-летний Аарон, возвращаются к фараону и делают все, что повелел им Бог. И в стихе 10 мы читаем последнее предупреждение фараону, прежде чем Бог сделает кое-что весьма серьезное. Моисей вручил Аарону свой посох и дал фараону знак, который ангел Иеговы дал Моисею у горящего куста. Посох Моисея превратился в змею. Почему змея? Потому что фараон буквально носил змею на своем царственном головном уборе. Змея была египетским символом царской власти и исцеления. Это было прямое оскорбление и сомнение в авторитете фараона. И благодаря способности сатаны подделывать, колдуны фараона имитировали чудо и превратили свои посохи в змей. Но Божья сила превзошла силу магов, и посох Моисея поглотил их змей. Как и было предсказано, фараон насмехался над демонстрацией божественной силы. Последнее предупреждение проигнорировано. Битва начинается всерьез. В стихе 15 Бог повелевает Моисею отправиться к Нилу на следующее утро и встретиться там с фараоном. Как Моисей узнал, где встретиться с фараоном, является предметом многих догадок. Некоторые полагают, что существовал регулярный религиозный обряд, который каждый день совершался в одном и том же месте, в котором принимал участие фараон. Другие полагают, что это могло быть частью обычной утренней рутины фараона – отправиться к Нилу и искупаться. В любом случае нет никаких сомнений, что фараон был не один. Его царский двор был с ним.
Моисей объявляет фараону о наступлении первой казни, первая нега. Правильнее, Негеев. Моисей ударяет по воде Нила своим пастушьим посохом, и Нил становится кроваво-красным. Не только сама Великая река, но и все каналы, пруды и водохранилища, построенные египтянами, а также все. Многочисленные ответвления Нила. И это чудо произошло на всей территории Египта, затронув каждое хранилище воды, и ни одно из них не было избавлено от последствий, в том числе и евреи. Ибо они, как и все остальные, использовали воду из Нила. Даже вода, которая в настоящее время не соприкасалась с Нилом, но которая пришла из него, превратилась в кровь, в кастрюлях для приготовления пищи, в контейнерах для хранения, во всем, что содержало воду, взятую из Нила.
Интересно, что египетские колдуны могли имитировать это так же, как они могли имитировать превращение посохов в змей. Конечно, было бы лучше, если бы волшебники фараона смогли преодолеть бедствие и вернуть Нилу его свежесть. Но они этого не сделали, потому что не могли. Можно было бы подумать, что это потрясающее зрелище, когда Нил становится кроваво-красным, а затем члены семьи фараона получают сообщение о том, что это произошло повсюду в Египте, может поколебать фараона. Но этого не произошло. Почему? Что ж, в дополнение к ожесточенному состоянию сердца фараона, многие исследователи Библии полагают, что то, что здесь произошло, было тем, что египтяне видели и раньше, просто в меньших масштабах. Каждый год во время подъема Нила Ил окрашивал воду в характерный красный цвет, а богатые питательные вещества, содержащиеся в Иле, стимулировали рост микроорганизмов, создавая эффект, с которым знакомо большинство из нас, живущих вблизи океана, красный прилив. Поглощается необходимый кислород, убивая миллионы рыб и вызывая ужасное зловоние.
Это очень хорошо согласуется не только с библейским описанием того, что произошло, но и с божественным образцом использования природы необычными способами. Конечно, чудо заключалось в том, что это произошло по повелению Моисея и не в сезон подъема Нила, и также, что уже набранная вода в сосудах, в которых она хранилась, также загрязнилась. Итак, могла ли это на самом деле быть кровь, настоящая кровь, как говорится в большинстве версий? Может быть. Здесь используется еврейское слово «дам», что означает «кровь». Но «дам» также означает «кровавый», похожий на кровь, и оно даже используется, когда речь идет о вине, как от крови винограда, «дам винограда». Таким образом, слово «дам» часто используется в Библии для обозначения цвета. И это не обязывает нас думать, что Нил буквально стал кровью. Я совсем не догматичен в этом отношении. Тем не менее, когда вы рассматриваете эту казнь в контексте со всеми остальными, буквальная кровь кажется неуместной, поскольку во всех других казнях использовались очевидные элементы природы, кроме, конечно, десятой, когда кровь используется так, как мы ожидали.
В дополнение к сказанному, в 24 стихе нам говорится, что всем приходилось копать вокруг Нила в поисках воды для питья. Другими словами, если на пляже вы подойдете к линии воды и выкопаете небольшую ямку в песке, она быстро заполнится водой, просачиваясь сквозь песок. Этот принцип только в обратном порядке используется во Флориде. И в других местах, где ливневые стоки направляются в пруды, чтобы твердые частицы и загрязняющие вещества могли отфильтровываться по мере возвращения воды в водоносный горизонт. Жители Египта смогли с помощью песка фильтровать загрязненную воду от Красного Ила и микроорганизмов в достаточной степени, чтобы она стала пригодна к употреблению в пищу. Никакая фильтрация не решила бы проблему, если бы вода была уже не водой, а настоящей кровью. Кроме того, 7 дней без питьевой воды в Египте были бы смертным приговором сотням тысяч людей. И это, безусловно, не было целью казни, тем более, что евреи тоже могли пострадать от этого. Затем Яхве опять посылает Моисея к до сих пор невозмутимому фараону Египта. В стихе 26 Яхве говорит Моисею, чтобы он сказал фараону: «Освободить мой народ». И если он этого не сделает, тогда Бог пошлет полчище лягушек. Если у вас нет Библии, отражающей оригинальную структуру иврита, или у вас нет стиха 26, вместо этого он идет как стих 1 главы 8, ничего страшного. Это ничего не меняет. Но ради всех, у кого нет более старой структуры иврита, давайте сейчас остановимся и прочтем главу 8.
Прочитайте всю 8 главу книги Исход.
Почему лягушки? Потому что лягушка была символом плодородия в Египте, а богиня плодородия Хекат изображалась в виде лягушки. Итак, здесь мы имеем еще одну атаку на египетскую ложную религию. Но это нашествие лягушек также было естественным явлением у берегов Нила, только в гораздо меньшем количестве, чем во время этой казни. Обычно это происходило с октября по ноябрь, поэтому было своего рода отметкой, чтобы наблюдать за сроками наступления казни Египта, которые начались летом, а следующая лягушки произошла осенью.
Сверхъестественная природа этого явления заключалась, опять же, в том, что по велению Моисея количество лягушек было невероятным, просто за пределами воображения. Вместо того, чтобы просто находиться у берегов Нила и рядом с другими водоемами, эти лягушки в течение короткого времени оказались в домах людей, их спальнях, даже в хлебных печах.
Обычно, когда эти лягушки вылезали из грязи, они становились пищей для ибисов, обитающих на берегах Великой реки. Это явление встречается в Африке. После сезона дождей наступает лето, водоемы пересыхают и...
Миллионы птиц лакомятся рыбой, которая оказалась в ловушке, в переполненных крошечных прудах, не имея возможности спастись. Эти нильские лягушки представляют собой уникальную разновидность, которая довольно мала, и они едва могут бегать или прыгать вообще. Они также известны тем, что издают самое неприятное бесконечное кваканье. К счастью, у них очень короткий жизненный цикл. За свою жизнь они успевают отложить икру для следующего поколения и в течение 3 недель после этого обитают во влажных песках по всей длине Нила. Итак, одним из чудесных элементов казни лягушками было то, что они нашли свой путь в самые сухие места, в хлебные печи, где, вероятно, их никогда раньше не находили. На самом деле, тот факт, что они заполнили сухой ландшафт, который начинался всего в нескольких метрах от берегов Нила, также был неслыханным. В очередной раз фараон призывает своих колдунов, и они подражают тому, что сделали Моисей и Аарон. Я предполагаю, что для фараона было важно преуменьшить любую власть, которой обладали Моисей и его Бог, потому что, безусловно, было максимально иррационально еще больше ухудшать уже имеющуюся проблему с лягушками. Как и во время первой казни, когда воды Нила стали кроваво-красными и непригодными для питья, маги фараона смогли в какой-то степени сымитировать то, что повелел Моисей, но они не смогли отменить то, что сделал Бог. Из этой истории мы узнаем важный атрибут сатаны, который является источником всей силы, которая исходит не от Бога. Мы уже знаем, что сатана может в какой-то степени имитировать, подделывать сверхъестественные явления, вызванные Богом. Это подтверждается во всем Священном Писании и демонстрируется здесь, в книге «Исход». Но чего сатана не может сделать, так это отменить то, что Бог повелел сделать. Сатана не может победить деяния Божьи. Некоторые элементы эпидемий, казни можно было до некоторой степени имитировать, но их никогда нельзя было остановить или обратить вспять. Это истина, за которую мы можем быть очень благодарны и которая нас утешает, и мы должны помнить об этом, когда время от времени сталкиваемся с проблемами, которые, по-видимому, имеют демонические источники. И когда вы читаете пророчество о конце времен, антихристе-звере, наполненном силой сатаны, обратите внимание, что он никогда не сможет остановить, обратить вспять или отменить то, что сделал Бог. Бог позволил сатане только имитировать. И даже это только до такой степени, которая на самом деле служит осуществлению плана Иеговы. Что ж, лягушки, по-видимому, добрались до фараона, потому что здесь всего во второй из девяти казней фараон говорит Моисею умолять Яхве отменить нашествие лягушек, а взамен он позволит Израилю отправиться в пустыню, чтобы принести жертвы, и как бы подчеркивая Божью силу, Моисей спрашивает фараона, когда именно он хотел бы, чтобы лягушки исчезли. Поговорим о том, как применить это к себе. Во всем этом был очень важный момент, когда Моисей позволил фараону определить время и место для изгнания лягушек. Он подчеркнул огромное влияние и власть Бога евреев, то, что ни фараону, ни его магам не было доступно. Моисей говорит: «Хорошо, все будет так, как ты просишь», и идет к Богу с просьбой фараона. Небольшое примечание. В то время как Моисей, безусловно, был прав, немедленно обратившись к Богу, Моисей уже имел полномочия отозвать лягушек. Помните, Яхве сказал Моисею: «Ты будешь как Бог». Если бы Моисей повелел лягушкам уйти, так бы и произошло, как если бы это произнес Бог. Моисей согласился на просьбу фараона убрать лягушек завтра. Итак, в тот момент все было решено, больше ничего не требовалось. На следующий день, как и обещал Моисей фараону, лягушки внезапно умерли. У людей не было другого выбора, кроме как собирать миллионы маленьких лягушачьих тушек и складывать их в кучи, чтобы убрать их из своих домов, своих дорожек, даже из своей кухонной утвари. И какое зловоние поднялось по всему Египту, когда эти крошечные горки начали разлагаться. Фараон, как он делал уже несколько раз, передумал и не отпустил Израиль, чтобы тот пошел поклоняться Богу. Или, как сказано в наших Библиях, ожесточил свое сердце. Обратите внимание, что в отличие от того, как ранее Бог ожесточил фараона, на этот раз именно фараон ожесточил свое собственное сердце.
Небольшая оговорка в связи с тем, что фараон передумал. Есть некоторый юмор, который наши переводы Библии на английский язык, как правило, маскируют. Поэтому мы не получаем от этого удовольствия. В стихе 11, если в вашей Библии была бы расширенная глава 7, или в более традиционных Библиях стих 15, говорится, что «когда фараон увидел облегчение от лягушек, он ожесточил свое сердце». Еврейское слово, которое переводится как «облегчение» или «передышка», это «реваха». И это слово буквально означает «передышку». Здесь мы читаем, что вся земля провоняла от груды мертвых лягушек, но когда фараон, наконец, получил передышку, когда вонь утихла, он передумал. В еврейском оригинале предполагалось, что слова «вонь» и «передышка» должны были сочетаться друг с другом. Смешно, не правда ли?
Наступил самый подходящий момент, чтобы закончить наш урок.